говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске «Сергий против Антихриста и Путина» и «Навальный против журналистов». Уральский монах Сергий Романов известен уже давно как лидер движения так называемых «царебожников» и бывший духовный наставник Натальи Поклонской. Этим летом он со своими единомышленниками фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и отказался повиноваться церковным властям. С тех пор произошло много всего. В монастыре была избита съемочная группа Ксении Собчак. Сергия оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе. Прокуратура признала недостоверной его проповедь об установлении царства Антихриста. Церковный суд лишил Сергия сана. А недавно сам монах подбросил еще немного дров в костер сетевых дискуссий, когда попросил, чтобы Путин передал ему власть в стране. Видео с обращением опубликовал на своем канале Всеволод Могучев.
Молитвами первоверховных апостолов Петра и Павла заявляю и предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. 3 дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах национальной России. Заявляю вам со всей ответственностью, если вы услышите голос Матери Божией, взбранной воеводе победительная, под покровом которой находимся все мы, и вы в том числе, и все ваше окружение. Гарантия будущего в ваших руках и ваших ближних. В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику, патриарху Кириллу Гундяеву, и хабатникам во главе с Бел-Лазаром, который управляет Россией, предварительно полномасштабную духовную войну. Будьте внимательны. Ни крови, ни майданов, ни революции не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдаст. Отдаст.
Нельзя сказать, чтобы в соцсетях к этому требованию отнеслись всерьез. Твиттер Белорука.
Схиигумен Сергий попросил Путина передать ему право раскручивать ручку.
Сергей Макаров.
На Красной площади схиигумен Сергий машет кадилом, якутский шаман бьет в бубен, фургал собирает народное ополчение у памятника Минину и Пожарскому. Путин в женском платье бежит из Москвы, а повезет его на автомобиле пьяный Миша Ефремов.
Евгений Ройзман тоже не спешит объявлять Сергия новым лидером антипутинской оппозиции.
Были времена, когда он Путина, ну, считал практически богом. Ну, от любви до ненависти, то есть он сейчас считает наоборот. Но, когда он сделал свое последнее заявление и потребовал от Владимира Путина сложить свои полномочия, это было понятно. Но когда он потребовал передать эти полномочия себе, ну, в этот момент возникает некий клоунский такой эффект, дискредитация самой идеи. И в этот момент вдруг многие люди, которые смотрели, призадумались и сказали, ну его нафиг, лучше Путин. Вот. Поэтому я не могу к этому относиться всерьез, но Русская православная церковь попала в сложную ситуацию, им все равно придется этот вопрос как-то решать.
И в то же время идея, что он может отобрать власть у Путина, показалась многим даже чем-то заманчивой. Павел Мартынов.
А неплохо. Предложение, от которого крайне сложно отказаться. Отдать всю власть схиигумену – вот это было бы обнуление.
Зураб Бадашвили.
Если так дальше пойдет, Сибирь перейдет под управление схиигумена и шамана.
Карпускула.
Кто-нибудь заметил, что схиигумен Сергий Романов является прямым продолжателем дела Пуссирайт? Богородица, Путина прогони и все такое. Благо происходит все это в монастыре в честь иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов. Историю самой иконы тоже любопытно почитать. Она не каноническая. Синод эту самодеятельность пытался запретить, но сдался. Так что символическая протестность тут заложена изначально. Да и монастырь женский. На женщин уповают. Ждем, что скажет Богородица теперь.
Многие отмечают, что в своих проповедях Сергий уже наговорил не на одну статью. В России людей преследуют из-за куда более невинное высказывание. Комментаторы задаются вопросом, почему все это сходит ему с рук. Кто-то приходит к выводу, что Сергия не трогают потому, что для властей он свой. Валерий Печейкин.
Интересно, что одновременно в России происходят сразу два восстания – одного человека и целого города – старца Схиигумена Сергия и города Хабаровска. К старцу присылали силовиков, но старец выставил КВНщика уральских пельменей, и они ушли хохоча. Если вы живете в России, у вас есть секундомер, то задайте себе вопрос, что было бы с любым либеральным старцем, если бы он захватил не то что монастырь, а картонную коробку на вокзале. А Сергий пишет обращение одно за другим. Вчера вот в обход меня призвал Путина сложить свои полномочия и передать их самому схиигумену, а он уж наведет порядок за три дня. Этот старец как та же Лахова, порождение самого Путина, его собственной логики, поэтому он медлит, потому что трудно резать по-живому, по себе самому.
Диакон Андрей Кураев на радио «Эхо Москвы» наоборот высказывает мнение, что Сергий чужой и для государства, и для церкви, так что каждая сторона ждет, что проблему решит другая.
Здесь, конечно, никто особо пачкаться не хочет, поэтому, с одной стороны, епархия говорит, пусть там государство разбирается, мы не против. Да, государство говорит, это ваши церковные разборки, давайте своими силами все решайте. Так что пока идет успешная, обычная, естественная возня чиновников в проблемных случаях, размежевание территории, когда можно сказать, что это не мое. То есть, когда там идет какой-то доход, надо сказать, это моя территория. А если появляются проблемы, такой какой-то падающий актив, а скорее уже пассив, да, то надо срочно сказать, это не мое, мы от него избавляемся, это ваша проблема. Ну, как исламские муфтии каждый раз говорят, когда происходит теракт. Они говорят, да что, у террористов нет национальности, нет вероисповедания. Что означает, что лично я за это никак не отвечаю.
Так или иначе, музыка эта будет играть недолго, считает Федор Крашенинников.
Мне Сергий глубоко отвратителен с самого начала его карьеры, но то, во что он превратился, это очень странно. Опять же, если не рассматривать версию шизофрении, то можно предположить, что какие-то люди в погонах заверили его, что можно смело нести всю эту чушь, типа «мы прикроем». И он искренне полагает, что в решающий момент окажется, что это он все время шел в ногу, а все остальные — нет. Тогда его ждет жестокое отрезвление, конечно. Зачем все это нужно? Ну, как минимум, выявить всех буйных и потом их скопом накрыть. Вполне логично, потому что Путиным недовольны не только проклятые либерасты, но и бывшие свои, враги кругом, и надо что-то делать.
Отдельные церковные деятели уверены, что Сергий хочет перетянуть на свою сторону некоторое количество ультраконсервативных прихожан и создать собственную раскольническую церковь. Но есть и мнение, что его цель в другом. Егор Холмогоров.
Ни о каком консервативном расколе в Русской Православной Церкви, как бы который мог бы возглавить Сергий Романов, речи не идет. А о чем идет речь? Идет речь о попытках всемерно ослабить Русскую Православную Церковь в интересах антицерковных сил, в интересах тех антицерковных СМИ, которые очень активно раскручивают эту сомнительную фигуру. Это попытки подвинуть Русскую Православную Церковь из нашей общественной жизни, сославшись на то, что вот у вас есть у самих внутренние нестроения, а вы еще лезете как-то выступать. И, собственно, Сергий Романов используется прежде всего для вот такого тарана в адрес Русской Православной Церкви со стороны внешних сил, которые ни в царя, ни в церковь, ни в Христа, разумеется, не верят.
Люди, далекие от церковных дел, видят в Сергии скорее колоритную фигуру, каких в современной России осталось не так уж много. Александр Жучковский.
Насколько мы отвыкли от таких персонажей, церковных оппозиционеров-конспирологов, предрекающих скорый приход Антихриста и обвиняющих всех в вероотступничестве. В 90-е такие типы были в норме и в моде, с большими фан-клубами, сайтами, брошюрами, сходками. В последний раз с такими типажами я сталкивался лет 10 назад. Церковное пространство, как и государство, стало совсем стерильным, душным, предсказуемым. А тут вдруг «батюшка» нарисовался. Это настолько экзотика, что я даже обрадовался. Редкая зверушка. То же самое, что сейчас встретить мужчину в малиновом пиджаке и с золотой цепухой на шее. На месте телевизионщиков я бы начал приглашать батюшку на НТВ и даже предложил бы авторскую передачу «Последние времена» со схиигуменом Сергием.
Других поражает то, что такие люди по-прежнему собирают вокруг себя большое количество последователей, среди которых есть в том числе знаменитости и люди с немалыми деньгами. Андрей Егоров.
Обращение из дурдома было бы очень смешным, если бы у этого схимонаха не нашлось столько сторонников. Принудительная госпитализация уже невозможна?
Татьяна Фельгенгауэр.
Он вообще читает и говорит с трудом, этот Сергий. Как люди-то за ним идут?
О том, как Сергию удается очаровать свою паству, рассуждает на радио НВ Иван Яковина.
Схиигумен, он реально, знаете, вот как Распутин. Распутин, по-моему, даже безграмотный был, но У человека очень мощная сила воли. Из него энергетика прет, харизма просто адская. И он просто подчиняет своей воле людей вокруг него. Многие говорят, что вот только там человек поговорит с ним, и все, считают, что это чуть ли не святой. Вот в этом смысле, я думаю, все люди вокруг Сергия так из-за этого за ним и идут. Я считаю, что вот в этом причина основная. Неважно, мент он, не мент, убийца, не убийца. У кого там, у многих были какие-то там в прошлом проблемы, да?
Но дело не только в личном магнетизме. Поклонников Сергия привлекает еще и то, что святой старец разделяет их страхи и опасения. Прежде всего, это люди, которых пугает слово «цифровизация» и все связанные с ним явления. Комплекс взглядов Сергия и его паствы детально описал в материале на сайте «Батенька» журналист Максим Мартемьянов, который пожил в монастыре и написал о нем подробнейший репортаж.
Отец Сергий призывает всех отказываться от ИНН, СНИЛС, паспортов и любых других средств цифровой идентификации, ведь в них число зверя – 666. Именно по цифровым мосткам в мир явится антихрист в возрасте 30 лет и в силиконовой маске с лицом Владимира Путина. Ждать осталось недолго, спасутся не все. Отец Сергий уверен, что в вакцинах от коронавируса будут содержаться чипы, имплантацию которых большинство жителей России не переживет. За всем стоит мировое правительство, комитет 300 и легион черных змей. Жидомасоны притворяют в жизнь свой коварный замысел по развращению православного народа. План Алена Даллеса входит в финальную стадию. Да еще и китайский дракон поднимает голову, и скоро его войска двинутся на Русь. Но ничего-ничего, отец Сергий совсем скоро построит самый большой храм на 37 тысяч человек, высотой с 25-этажный дом, и остановит китайское нашествие, крестив войска Поднебесной в православие.
Эти слова косвенно подтверждает в своем видеообращении одна из поклонниц хиигумена Сергия, Мария Шукшина, дочь писателя Василия Шукшина.
Слово правды раздается только здесь, только отсюда идет слово правды, то, о чем Господь говорил, Господь истина. И он пришел, так сказать, спасать грешников. Не праведников, а грешников. Нас пришел спасать. Вскрывает просто нарывы, нарывы вскрывает отец Сергий. И яростно, и с такой, может быть, такой мощной, пламенной подачей, неравнодушной. И слава Богу, за что им очень благодарна, потому что, ну, судачить могут сколько угодно, но уже равнодушными мало кого это может оставить. Это очень важно, чтобы люди задумались, потому что все верующие, православные, русские люди видят в современных событиях исполнение абсолютно апокалиптического пророчества Иоанна Богослова, написанное еще 2000 лет назад. Мы не можем этого не видеть. Мы читали Библию, Откровение, мы читали Евангелие, Новый Завет. Мы все видим на наших глазах, это все совершается. И мы бьем тревогу, мы бьем во все колокола, потому что мы, у нас сердце крови обливается за то, где будут и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в электронном цифровом концлагере. Мы не хотим, чтобы они были рабами.
За то, что подобные движения в последнее время набирают силу, несет косвенную ответственность российская власть, которая долго поощряла ультраконсервативные силы. Есть и предположение, что рано или поздно они могут смести ее саму. Михаил Дружный.
Российская правящая группировка так долго дразнила демонов, так долго играла с духом глубин, что результат не мог быть иным. Шаман не оказался в одиночестве.
Илья Пономарев.
Главная опасность для Путина не со стороны либералов, а со стороны радикальных национал-патриотов.
Екатерина Шульман в интервью телеканалу RTVI уверяет, что опасности для нынешней власти эти силы не представляют. Однако режиму так или иначе придется с ними считаться. Например, допустить их в Думу.
Режим не будет свергнут вот этим вот Сергием. Хотя я должна отдать должное эффектной постановке его кадра. Он там с белой бородой среди березок. Сначала говорит, запинаясь, потом смотрю, как-то расходится постепенно. В общем, это хорошее видео, оно произведет впечатление. Я тоже обращаю внимание на то, что последнее время довольно стойкую и организованную оппозицию отдельным решением власти представляют вот эти вот самые граждане-традиционалисты, они же фундаменталисты даже скорее. Они протестовали против там закона о регистре граждан, правда, неудачно протестовали, но тем не менее. Они против цифровизации, когда они до этого были против там ИНН-ов, то это воспринималось как сборище городских сумасшедших. Сейчас это уже более серьезная политическая сила, у них есть свои олигархи, у них есть свое медиапредставительство, они, конечно же, будут хотеть участвовать в следующих парламентских выборах, это абсолютно очевидно, они будут как-то так или иначе представлены.
А пока все с нетерпением ждут развития этого сюжета. Антон Орех.
Между тем, три дня, которые Сергий дал на размышление Путину и хабадникам Каганата, истекли. Ждем.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Оживленная дискуссия развернулась в социальных сетях вокруг позиции Алексея Навального по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. В своем еженедельном стриме 9 июня оппозиционер отметил, что работа на Роскосмос, с его точки зрения, выводит Сафронова из ряда преследуемых журналистов.
Считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист, давайте защищать журналиста. Значит, Иван Сафронов – советник Рогозина. Он пиарщик Роскосмоса. И человек, который в 2020 году идет работать в Роскосмос, заниматься пиаром Рогозина. Вот у нас Рогозин сидит, бессмысленный журналист во главе Роскосмоса. И взяли такого же еще одного бессмысленного журналиста, который бы занимался пиаром этого Рогозина. Его взяли официально туда работать. Чуваку, журналисту, который пришел, выдали Мерседес за 5 миллионов рублей. То есть это не журналист, это такой милый чиновничек с папочкой. Он открывает дверь своего Мерседеса, к нему подбегают ФСБшники и его арестовывают.
В начале своего комментария Навальный оговорился, что он за честный и открытый суд для Сафронова, но потом пояснил, что ему не нравится, когда бывшего сотрудника «Коммерсанта» ставят в один ряд с другими журналистами, которых преследует власть.
Ваня просто любит деньги. И поэтому Ваня пошел работать в Роскосмос. И человек, который идет работать пиарщиком, советником Рогозина, извините меня, пожалуйста, горячусь снова на этой теме, это человек, у которого нет никаких моральных принципов. И это человек, у которого нет ни малейшей совести. Из песни слов не выкинешь. Несмотря на то, что я, безусловно, требую, чтобы на Сафроновом произошел нормальный, честный, открытый процесс, я считаю, без честным, когда через запятую вот люди выходят в футболках и написано «Свобода журналистам, Френкель, Прокопьева, Сафронов». Извините меня, Прокопьева не устраивалась пресс-секретарем в Росгвардию, а Френкель не работал пиарщиком в СИНа. Они занимались своей журналистской работой.
Журналистскому сообществу и многим сетевым комментаторам это выступление активно не понравилось. Татьяна Фельгенгауэр.
«Я не в восторге, что мне приходится защищать Сафронова», — говорит Навальный, и дальше мешает Ивана с дерьмом за Рогозина и Роскосмос, но забывает добавить, что арестовали Ваню за его статьи. Если вы, дорогой Алексей, их не читали, это не значит, что Иван — бессмысленный журналист.
Андрей Козенко.
«Нет, простите, но все не совсем так. Ваню уволили из «Коммерсанта», потому что они прогнулись. Ваня ушел из «Ведомостей», когда там начался бардак. Ваня лучший в своем деле журналист, и он не виноват, что в стране кончились места работы.
Елизавета Нестерова.
Сафронова судят за журналистскую деятельность в чистом виде. То, что он работает на Рогозина сейчас, никто не отрицает. Но зачем делать вид, что не за заметки на него гонят, не понимаю.
Многие восприняли слова Навального как призыв не поддерживать Сафронова. Навальному припомнили митинги в его поддержку, когда его самого судили по делу Кировлеса, судили как чиновника, а не как оппозиционера. Ирина Воробьева.
Нечему тут удивляться, у Алексея и многих его соратников работает принцип «кто не с нами и не клеймит власть, тот враг». А у власти принцип «кто не с нами и не клеймит Навального, тот враг». Есть некоторые сходства, как мне кажется. Когда Навального сажали по Кировлесу, его поддерживали, несмотря на то, что тогда он тоже был близок к власти, региональной, ну, власти. И можно расстраиваться из-за его слов, но мне кажется, что все правильно. Не может и не должен быть Навальный на нашей стороне, как и мы на его.
Владимир Дергачев.
Что касается позиции Навального, есть ощущение, будто с независимыми медиа он борется больше, чем с Путиным. В последние годы это ощущение нарастало, и в эти дни, наконец, дошло даже до самых лояльных ему журналистов. То, как Навальный выступил по Сафронову, синхронизируясь с агитпропом и госбезопасностью, бочка дегтя с ложкой меда, страшный стыд, лучше бы ничего не говорил. Когда арестовывали Навального, люди выходили на митинги не в защиту советника и бизнес-партнера путинского губернатора-назначенца, члена совета директоров госкомпании «Аэрофлот», а за лидера оппозиции по политически мотивированному уголовному делу. Лучше бы Навальный остановился в своем крестовом походе против медиа и конкретно тех журналистов, что раскрутили его до уровня федерального политика. И теперь, видимо, глубоко сожалеют об этом.
Тему противостояния Навального журналистским цехам с удовольствием подхватили пропагандисты. Владимир Соловьев в подробностях осветил конфликт. Он целый час зачитывал в эфире посты с критикой Навального.
Конечно, просто это, конечно, какой-то праздник смотреть, как Навальный и оппозиционные журналисты сошлись совершенно в диком, жутком клинче. Ну, реально, это все кайф. Ну, реально кайф.
Тем временем многие комментаторы пытались напомнить, что суть дела вовсе не в споре Навального с так называемым либеральным обкомом. Сергей Пархоменко.
Иван Голунов написал много правильного, но Ивана Сафронова арестовал все же не Алексей Навальный. И не Навальный обвинил его в шпионаже. И не Навальный намеревается посадить его на 20 лет. И, наконец, не Навальный задумал всю эту операцию с террористическими целями, чтобы усилить террор, вселив страх в каждого журналиста. Хорошо бы, чтобы спорящие не теряли этого из виду. Ну, то есть, чтобы продолжали видеть все это хотя бы краем глаза.
Алиса Зюс.
Опять вместо того, чтобы топить за Сафронова, народ кинулся к Навальному объяснять, как именно он не прав. За секреты должны отвечать те, кто их охраняет. Свободу Ивану Сафронову.
В то же время многие комментаторы считают претензии Навального к Сафронову вполне справедливыми. Максим Шевченко.
Я думаю, что Алексей Навальный не прав в тональности, но по сути он совершенно прав. Иван Сафронов не журналист. Иван Сафронов за деньги пошел защищать убыточный и ускользающий из этой реальности Роскосмос. Иван Сафронов арестован был не как журналист, а как пиарщик Роскосмоса. И, в принципе, так и надо говорить, защищая его.
Алексей Табалов.
Никаким крестовым походом против журналистов Навальный не пошел, а назвал вещи своими именами. Если человек продал профессию и принципы, то журналистам его странно называть. Хотя для многих журналистов нет ничего зазорного в том, чтобы продавать себя направо и налево, и при этом требовать к себе какого-то уважения. Все-таки, как-никак, журналистика – вторая древнейшая профессия, но для некоторых и первая.
Против Навального выступил и Иван Голунов. Журналист обвинил оппозиционера в том, что тот использовал расследование Сафронова и его коллег в своих публикациях.
Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят большие смышленные блогеры. Но откуда же все-таки берутся новости и расследования? От тех самых дебильных журналистов, которых надо постоянно пинать и стыдить за то, что они что-то не написали. Вы ведете себя как вице-губернатор по внутренней политике какой-нибудь Курганской области, которая воспринимает журналистов как обслугу. Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова, и заодно на моих текстах. Так будет честнее и совсем не лицемерно.
Навальный отверг эти обвинения и назвал Голунова мелким врунишкой из «Медузы».
Я ни в коем случае не могу позволить, чтобы мелкий врунишка из «Медузы», извини, Иван, я тебя теперь иначе не могу называть, распространял чушь о том, что наше расследование о хищении на Восточном основано на статьях Ивана Сафронова. Извините, но это охренеть можно. Многомесячная кропотливая работа основана на чем-чем, каких-каких статьях. Неудивительно, что эту наглую ложь так радостно репостят Симоньян и Соловьев. Бедный Иван Сафронов, с такими друзьями никаких врагов не надо.
Комментарии Навального по делу Сафронова подрывают общественную кампанию в защиту журналиста, отметил Олег Кашин в эфире телеканала RTVI.
Журналисты возмущены, я тоже возмущен. Естественно, Навальный обманывает, Навальный плохо интерпретирует ситуацию, и Навальный подыгрывает людям, сажающим Сафронова. Но также я понимаю и вижу комментарии людей, сторонников Навального, которые не вовлечены в журналистские дела, в журналистскую жизнь и имеют право не знать, кто такой Сафронов. И эти люди тоже говорят, ну постойте, мало ли кем он был когда-то. Вот он сделал выбор, пишет Ксения Ларина, он пошел к Рогозину в Роскосмос. И даже вот по этой линии, которая, все-таки согласитесь, гораздо менее опасная и менее криминальная, чем статья о шпионаже, просто вот внутри себя давайте решим, о ком идет речь. Благодаря Навальному эта дискуссия уже стала более громкой, и она, конечно, не помогает компании общественной поддержки. Здесь можно даже вспомнить немножко нежурналистскую историю «Дело сети», которая, ну, к февралю этого года, я просто сам о нем много писал и наблюдал, конечно, стала такой точкой консенсуса в общественно-активной среде, что вот это главное политическое дело, главная несправедливость, подсудимых пытают, выбивают показания, вроде все на этом сошлись, да, и как бы за делом сети народ следил, действительно, ну, хорошо, активная часть населения, да, следили, понимали, что несправедливое. Вышла одна статья в «Медузе», даже не с утверждением, а, собственно, с толстым намеком, что фигуранты дела сети могли убивать. И вот то сомнение маленькое, которое она посеяла, просто убило всю кампанию в защиту фигурантов дела сети. Здесь то сомнение, которое посеял Навальный, тоже наносит, конечно, ощутимый удар по кампании защиты Сафронова.
Соратники Навального тем временем присоединились к критике журналистов и напомнили, что в свое время оппозиционер отбыл 10 суток административного ареста за участие в акции в поддержку Ивана Голунова. Владимир Милов.
Российская журналистика – эталон продажности, трусости, самоцензуры и раболепия. Им бы заткнуться и подумать, что они сделали не так для страны в последние 20 лет, а не корчить из себя моральных авторитетов и не давать оценок оппозиции, которые за них, дураков, ежедневно борются. Это не ко всем журналистам относится, но чем больше вы молчите и присоединяетесь по факту к этой странной цеховой солидарности – трусов и подцензурников, тем больше это относится к вам.
При этом с самого начала недели журналисты опровергают эти обвинения не словом, а делом. В понедельник у СИЗО Лефортово на акции в защиту Сафронова собрались около 50 журналистов. Около 20 человек задержала полиция. Многие известные журналисты записали видеообращения, в которых требуют открытого и честного суда. Эти видео публикуются на специально для этого созданном YouTube-канале «Свободу Сафронову». Вот, например, обращение Леонида Парфенова.
Чем настойчивее нам твердят, что дело Ивана Сафронова, мол, не связано с профессиональной деятельностью, тем больше верится в обратное. Ну нет у журналиста ничего за душой, кроме его профессиональной деятельности. Дело на Ивана завели, когда он работал в «Коммерсанте». За недолгую службу в Роскосмосе, как заявляется, он не имел доступа к секретным документам. Обвинение само строится, как яствует, изломанной почты Ивана, какие уж тут секретные методы следствия. Нет, требуется предъявление доказательств, гласное разбирательство, а иначе дело Ивана Сафронова для любого здравого человека выглядит отложенной местью за именно профессиональную деятельность, скорее всего, за упоминавшиеся не раз либо материал о продаже российских су Египту, либо о возможной смене места деятельности Валентины Матвиенко. И в этом виде дело Ивана Сафронова ничего, кроме протеста, вызывать не может.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!